Глава вторая. «Какая цена у вас на уме?» — спросил Фрумпель, нетерпеливо потирая руки. «Твоя жизнь».
«Моя? О, я понимаю. Да, это будет приемлемой ценой».
Роберт Лин Асприн. В доме совета царила обычная вечерняя духота. Комары, привлеченные светом ламп, с бессмысленным насекомым упорством стучались в оконные сетки. Несколько особо шустрых ухитрились проскользнуть через дверь вместе с входящими людьми, и теперь гулко жужжали где-то под потолком, высматривая добычу. Кайден вытер взмокший лоб рукавом и в очередной раз посмотрел на ряд стульев, пока пустующих в ожидании высокой делегации. «Хоть бы все это скорее кончилось», — обреченно подумал он. Хотя призрак честно оставил его в покое и предоставил возможность без помех проспать полноценные 8 часов, Кайдену так и не удалось выспаться. Его душили кошмары, он то и дело просыпался, ворочался, с трудом засыпал и через полчаса опять вскакивал в холодном поту. К вечеру он чувствовал себя полностью разбитым, а голова трещала так, словно могильные черви-повелители пожирали мозг. В отчаянии он попросил у тетушки что-нибудь от головной боли и теперь сомневался, не лучше ли было обойтись. Боль притупилась, но голова сделалась словно чугунная и опять одолела сонливость. Да еще эта духота. Обычно старейшины, число которых в разные годы колебалось от десятка до двух, рассаживались вокруг выставленных в ряд столов. Сегодня они собрались по одну сторону, тесно сдвинув стулья, словно стараясь сплотить ряды перед лицом неприятеля. С противоположной стороны пытались удержать линию оставшиеся 6 стульев. Сколько будет гостей, никто не знал. Но сейчас старейшин было 14, поэтому стульев поставили, сколько осталось. А если кому-то не хватит, сами виноваты. Предупреждать надо было. Кто-то считал иначе. Нагмал настаивал на своей точке зрения. Старейшины вяло переругивались. Похоже, это было их обычным поведением перед началом собрания – в прошлый раз все начиналось точно так же. Кайден отрешенно слушал их бесполезные пререкания и ловил себя на мысли, что ему абсолютно все равно, что будет дальше. Сколько придет гостей, обидятся ли они, если стульев на всех не хватит, о чем будут говорить, чего потребуют, чем будут угрожать. Все это было уже неинтересно и неважно, даже если действительно потребуют его голову. Пусть подавятся. Снаружи послышался топот, немного странный, словно эти гости приехали верхом или привели с собой быков и реверов, если последние еще где-то остались в первозданном виде. Открылась дверь. Почтенные старейшины не удержали возгласов изумления и неодобрения. Похоже, гостей не предупредили, что на совет старейшин не допускаются женщины. Или же они нарочно решили всем показать, насколько мало чтят местные традиции. Как бы то ни было, первой в зал вошла женщина. Она была немолода и внешностью походила на дикарку, как и большинство жителей ее мира. Но даже равнодушный к происходящему Кайден немедленно ощутил легкие магические потоки, которые ощупывали помещение. Как бы для того, чтобы показать потрясенным старейшинам куфте, как мало волнует гостей их мнение, сразу же за ней вошла еще одна женщина. Ее Кайден узнал, так как видел раньше в памяти зловредного призрака. Сестра повелителя и его второй злейший враг. Даже семейное сходство угадывается. Но это так, необязательная мелочь, а вот то, что сестрица едва ли не сильнее покойного братца, в один миг делает вторжение женщин на совет не таким уж вопиющим кощунством и в целом, хоть и неприятным, но вполне терпимым. Она тоже исследовала помещение, но не на ментальную магию, а на некромантию. Гости явно опасались нехорошего приема и принимали меры предосторожности. Хозяева, в свою очередь, медленно и через силу осмысливали посетившую их противоестественную аномалию. Женщина-менталист – это еще куда ни шло, но женщина-некромант. Третьим оказался, наконец, мужчина, и его Кайден не видел ни разу. Но едва он заговорил и представился, все сразу стало ясно. Главный враг повелителя, его убийца и разрушитель планов. Что неудивительно, ибо могущественный повелитель, с которым предки побоялись связываться еще когда он был смертным, в сравнении с давним соперником, выглядел весьма бледно. Быстро окинув взглядом 6 стульев, Маг прошагал вперед и остановился посередине, не присев ни на один из них. «А теперь позвольте представить вам правителей, членов Международного совета и их придворных магов». Неприятный коротышка, имя которого затерялось в перечне высоких званий и ускользнуло от восприятия Кайдена, занял место справа от мага, и за спиной его стула встала сестра повелителя. Рядом с ним села еще одна женщина, представленная как королева-мать, и за спинкой ее стула пристроился несолидный юнец с торжественно строгим лицом и смеющимися глазами. Смешно ему, хихоньки ему. Интересно, убивает он тоже, смеясь? Император Хины, разрезом глаз и неподвижностью физиономии, неприятно напомнивший Кайдену мороженого наместника, вплыл в зал вместе с роскошным креслом, на котором восседал. Видимо, скромные стулья его величества считал недостойными своей высочайшей задницы. Судя по сосредоточенному виду придворного мага, шагавшего рядом, именно он и левитировал своего повелителя вместе с креслом. В связи с невозможностью присутствия на нашей встрече президента Республики Галдиана, государство будет представлять личный консультант и родная бабушка президента, матресса Джоанна. Бабушка-менталист заняла крайний правый стул, и на этом, хвала богам, нашествие женщин закончилось. Стул слева занял высокий мужчина с изуродованным лицом, а вслед за ним в зал вошло нечто такое, что заставило потрясенных старейшин забыть о кощунственном присутствии женщин. Таких чудовищных мутаций не случалось даже в самых зараженных районах, и вообще непонятно, как такое существо могло появиться на свет. Разве что в результате генетических изменений стало возможно скрещивание человека с животным. И его придворный маг мэтр Хирон. Не пугайтесь, он не чудовище, а совершенно нормальный кентавр. Спасибо, что объяснили. Только, похоже, бедному Нагмалу сейчас плохо сделается. То ли от вида этого существа, то ли от осознания его могущества. Здесь ведь все маги и все видят друг друга. Ввиду невозможности пригласить на наше собрание короля Мистралии, его величество Орландо II, державу будут представлять внучатый племянник его величества. Опять шестиэтажное имя. Они что, всерьез думают, что старейшины это все запомнят? При том, что четверо из 14 не помнят, куда что положили, и периодически забывают имена собственных внуков. И его придворный маг мэтр Максимилиана. Еще один точно такой же узколицый и тонкогубый, даже взгляд такой же колючий. Родственники? Или для чужого просто кажутся на одно лицо? А ведь не соврал проклятый призрак, когда говорил об охочих до женщин-мистралийцах. Этот внучатый племянник дня здесь не провел, а уже к чужой невесте клинья подбивает. Следующим позвольте представить вам короля Поморья, его величество Пафнутия. Кто-то из старейшин помоложе громко охнул, кто-то из стариков схватился за сердце. Кайден мрачно воззрился на мифическое животное на руках здоровенного бородатого короля. Ну, типичный дикарь, вот встретишь такого в пустошах, без официальных представлений, и сомнений не возникнет. И приготовился услышать, что это и есть их почтенный придворный маг. А что, говорится же в легендах, что стражи царства мертвых – разумные существа. Если у них там копытные полулюди магию изучают, почему бы и этим, пушистым? Старейшины, видимо, рассудив аналогичным образом, затаили дыхание, и в напряженной тишине стало слышно комаров под потолком. И его придворный маг – почтенный мэтр Силантий. Благообразный седой старец оглядел зал, словно вспоминая, где он находится и зачем, точь-в-точь, как четверо его братьев по склерозу, по другую сторону стола. Затем сурово нахмурился и, задрав голову, пристально всмотрелся в потолок. На стол посыпались дохлые комары, мошки, даже несколько ранних мух и неизвестно, как сюда попавшая бабочка. И последний участник нашего собрания. Поскольку по известным вам причинам обеспечить присутствие здесь короля Артана – Его Величество Шелара III будет проблематично, государство будем представлять мы. Я, как временно исполняющий обязанности придворного мага, и его высочество принц Мафей. Юное дарование, пол которого так усердно пытались определить стражи ворот, остановилось между двумя группами занятых стульев и медленно посмотрело сначала налево, затем направо. Повисло неловкое молчание. Даже если раньше кто-то и считал, что стульями следует обеспечить всю делегацию – то после осквернения дома совета с женщинами, детьми и всяческой нелюдью быстро передумали. Об эльфах Кайден знал из рассказов повелителя, а этого конкретного мальчишку видел в памяти советника и даже работал с его образом. Но все равно было странно видеть его живьем, во плоти. Сейчас он выглядел гораздо старше, чем в воспоминаниях покойного родственника, и взгляд у него был взрослый, недобрый, враждебный. И, как верно заметил вредный утопленник, магический потенциал у мальчишки, пусть и не до конца освоенный, куда мощнее, чем казалось Кайдену ранее. Никто не проронил ни звука, старейшины не собирались уступать мальчишке стул, гости не спешили требовать для него достойного места, пока сам не выскажется. Все молча ждали. Эльф пристально всмотрелся в каждого из 14 и, безошибочно узнав Кайдена, задержал на нем взгляд, полыхнувший откровенной ненавистью. Затем также молча вытянул руку и достал прямо из воздуха высокий неудобный табурет, на который легко и непринужденно вскочил. Красавчик за спиной королевы-матери хихикнул. Прочие маги посмотрели на него неодобрительно. «Итак, позвольте начать». Кайден честно пытался вникнуть в суть дипломатически сдержанной речи временно исполняющего, но смысл слов ускользал от него, а мысли почему-то все время вертелись вокруг того, что он видел, отвлекаясь от того, что он слышал. «Хорошо, хоть переводить поручили не ему, а то ведь не справился бы, не осилил». «Почему они все смотрят на него? Неужели больше не на кого?» Чопорная дама в драгоценностях оценивающе щурится, словно прикидывает, чего он стоит в драке. В усталых глазах королевы-матери безмолвный упрек. Ей-то что сделал незнакомой куфте, которую она впервые в жизни видит? Надменный коротышка смотрит, как на пойманную вошь. Его придворный маг презрительно поджала губы. Даже смешливый парень больше не улыбается ни так, ни глазами. Юный император того и гляди заморозит весь зал, точно как и его бывший подданный сегодня утром. Получеловек ощупывает неприязненным взглядом. Его король вообще таращится так, словно это лично Кайден отрубил ему ухо и разукрасил лицо. Мальчишка-эльф не сводит глаз и нервно разминает пальцы, будто только и ждет разрешения опробовать свежевыученное боевое заклинание. Мистралицы-бабники тоже смотрят нехорошо. И бородатый словно говорит взглядом: «Ну как ты мог?» Только его придворного мага, похоже, больше интересуют дохлые комары, и непонятно, к добру это или наоборот. Откуда они все знают? Они же не видели его. А те, кто видел, не показывали другим, когда входили. Почему? Ладно, маги, они всякое могут. Но их правители, они же обычные люди. При желании можно даже заглянуть в их память. Только вот для этого надо сосредоточиться. А он даже на обсуждаемом вопросе сосредоточиться не может. Позвольте вам напомнить, господа, что служить повелителю вы перестали всего несколько дней назад, а за все, что произошло до этого знаменательного события, вы несете ответственность наравне с вашим хозяином. И даже за само его существование, поскольку это вы помогли ему обрести бессмертие. Хотелось бы узнать, о чем вы в тот момент думали?
«Он обманул нас», — мрачно огрызнулся Нагмал.
«И в чем же? Не дал вам обещанного? А оно, это обещанное, стоило того, чтобы наделять могуществом и неуязвимостью человека без чести и совести? Вы ведь тоже все маги. Разве вы не видели, что он собой представляет?»
«Ну, прежде всего, это были не мы», — вставил кто-то из более молодых и вменяемых. «Эту глупость совершили наши предки, а мы лишь расплачивались за их ошибку. И спешу вас уведомить, что вы за нее еще не расплатились, во всяком случае перед нами. И поймите, вам очень повезло, что сейчас мы нуждаемся в вашей помощи, иначе мы бы не стали вести с вами переговоры, а поступили бы так же, как со всеми приспешниками вашего повелителя». До сих пор ни слова о его голове и вообще о нем.
«Значит, им и в самом деле нужно что-то другое».
«Какая-то помощь?» «Нет, надо собраться и послушать внимательно. Нет, не смотреть, не встречаться глазами». «В данных обстоятельствах нейтралитет для вас невозможен. Если бы смерть повелителя сама собой решала все проблемы, тогда мы, может быть, и не стали бы вас беспокоить. Но до окончательной победы еще далеко, и за нее еще придется побороться. Ваши бывшие соратники продолжают бесчинствовать на нашей земле. Место повелителя занял еще один такой же негодяй, который продолжает его дело. Да и о себе тоже подумайте. Как только наследник повелителя оплачет возлюбленного наставника и немного придет в себя, он тут же вспомнит, что без вас у него появилась масса проблем и просто неудобств, и вам все равно придется выбирать сторону, либо вы с ним, либо с нами, а у вас тут еще и болото.
Вот в дело с болотом не надо вмешиваться. Опять кто-то Нагмала за язык тянет, но надо ему выступать, когда и так расклад понятен.
Уговор есть, и нарушать его...
Уважаемый мэтр, разве вам не известно, что упомянутый вами уговор уже нарушен? Ваш юный коллега разве не объяснил вам, что произошло и как это отразится на судьбе заключенного им соглашения?
Теперь на Кайдена уставились и старейшины. Дескать, о чем речь? Проясни вопрос. Что не так? О чем это они? Кто где чего нарушил?
Да, я не смог выполнить все, что обещал Азиль.
Слова приходилось выдавливать из себя силком. Они застревали в горле, словно колючие ежебоки в плетеной изгороди. Но она все равно согласилась.
«Давайте называть вещи своими именами. Не смогли вы забрать Элмара, который оказался в проданной партии не по вашей вине. А все, что случилось с его величеством, ваших рук дело, и девушку вы обманули. Давайте-ка расскажем ей, как вы на самом деле поступили с человеком, которого обещали спасти». Подлость называется подлостью в любом мире, и ложь называется ложью. После того, что вы совершили, Азиль вам ничем не обязана.
Ну вот, началось. Не хватает только эффектного появления призрака из стены.
«Думайте обо мне, что хотите», – мрачно отозвался Кайден, не поднимая глаз от пола. «Можете убить меня медленно или быстро, как вам будет угодно. Я сделал то, что сделал. Я очень любил своего брата».
Внезапный резкий звук, похожий на шипение атакующей змеи, заставил его невольно поднять взгляд, и он тут же понял, что не следовало этого делать, но было поздно. Он смотрел в темные, переполненные ненавистью глаза эльфа, и не мог даже отвести взгляд, словно кто-то держал его насильно.
«Я тоже любил своих братьев!» – высокий звенящий голос эхом отдавался в полупустом зале. «Всех троих! Представь себе! А знаешь, как я любил маму? И Оливию. Может мне убить вас всех и сжечь вашу деревню к ядреным демонам? И кузена Шелара я тоже очень любил. Так что мне теперь сделать с тобой?»
Сила, державшая его, отпустила, но теперь отвести глаза означало струсить, и Кайден просто не посмел. Лицо придворного мага неожиданно болезненно передернулось, словно от нервного тика, и в одно мгновение стало старше.
«Ваше высочество!» Тихим срывающимся голосом произнес он. «Прошу вас».
«Раз уж вы пустили меня в общество, — неожиданно влез внучатый племянник, — и начали тут мериться, кто кому чего должен, то нехило было бы напомнить, что Орландо тоже очень, знаете ли, любил своих родных, всех, кого эти, мать их, несчастные, обманутые, потерпевшие, перерезали 20 лет назад».
«Мой отец, братья и юные племянники были очень дороги мне», — ровным голосом произнес император, глядя куда-то поверх голов. То ли того требовали обычаи его родины, то ли просто боялся, что тщательно скрываемые эмоции все же прорвутся при одном взгляде на врагов.
«Я тоже любил свою сестру», — впервые за все время разговора подал голос бородатый, продолжая при этом гладить урчащее мифическое животное.
«Да каждого из моих солдат кто-то любил!» Зло выкрикнул парень с изувеченным лицом. Он тоже смотрел в глаза, прямо и жестко, и Кайден не удержался, зацепил краешек памяти. И тут же отпустил. Не просто отпустил, шарахнулся так, что едва не свалился со стула, уклоняясь от летящего в лицо клинка.
«Не сметь шарить по чужой памяти без разрешения!» Гневно рявкнула бабушка-консультант. «Я все вижу!»
«А может, наоборот, было бы полезно?» – задумчиво произнес четвероногий получеловек. «Мне кажется, они не понимают».
Младший мистралиец вдруг схватился за поясницу и закричал, что пристрелит каждого, кто посмеет совать свой нос в его память. Старший схватил его за плечи и что-то зашипел в ухо. Наверное, просил вести себя прилично.
«Перестаньте же!» – умоляюще повторил маг, на лице которого сейчас словно боролись за право владения два разных возраста. Его спутников это ничуть не удивляло, то ли просто не видели со спины,
то ли это у него было обычным делом. Уверяю вас, все они понимают, просто не соотносят лично с собой.
Ну, это кто как? Сестра повелителя выразительно покосилась на Кайдена. Некоторые вот считают себя со всех сторон правыми и никому не обязанными.
Мы тоже не обязаны встречать вином и апельсинами ублюдков, которые пришли отнять нашу землю и поработить нас, опять в лес с Калицей.
Так, решительно произнес еще один голос почти над самым ухом Кайдена. Помолчите все и заткните кто-нибудь Кантора. Я не хотел вмешиваться, но вы все-таки устроились с переговоров в пошлый базарный скандал. Прежде всего, передайте Элвису мое презрительное фи и гоните его двойника отсюда к шестиногим крокодилам.
Красавчик довольно ухмыльнулся и фамильярно ткнул пальцем в коллегу.
«Проспорила!»
«Мелочи!» — снисходительно усмехнулась сестра повелителя. «Я тебе проспорила золотой, а Элвис мне 500».
«Это как?» — изумился юноша.
«Я не сказала ему, что Шилар будет присутствовать здесь лично».
«Надо было сказать», — строго заметил кентавр. «Тогда он не посмел бы подсовывать двойника».
«Трус несчастный!» Презрительно фыркнул его король. Похоже, ему пережитое ничуть не убавило отваги.
«Я попросил вас не пререкаться между собой, а убрать отсюда этого господина и доставить настоящего Элвиса». Призрак деловито проплыл через зал и остановился в центре, рядом с табуретом эльфа.
«Мафей, прекрати истерику, возьми себя в руки и займись».
«Итак, господа, мне нужно представляться, или все уже в курсе?»
13 старейшин опять уставились на Кайдена. Если кто и не был в курсе, то теперь уж точно догадался. Даже престарелые склеротики, и те все поняли.
«Так ты все-таки его убил?» — дрогнувшим голосом произнес Нагмал.
«Нет», — упрямо отозвался Кайден, провожая взглядом детскую фигурку эльфа, покидающего зал в компании разоблаченного двойника. «Я только пообещал». А он испугался, убежал и утонул где-то в болоте.
«Знаете, нас мало интересует, было ли это сделано руками или путем несложной интриги», отозвался старший мистралиец. «Кроме того, я лично видел одну из тех художественных постановок, которые вы подсаживали в память вашей жертвы. Вы случайно не брали уроки садизма у господина Блая?»
«Попрошу не отвлекаться», утопленник слегка повысил голос. «И позвольте все-таки мне объяснить, что произошло на самом деле».
«Независимо от того, что обещал мне мэтр Кайден и что он делал с моей памятью, у меня были веские основания для уверенности, что в живых он меня не оставит при любом раскладе. В случае же побега, даже с учетом всех опасностей перехода через болото, у меня оставался хоть и небольшой, но шанс. Я им воспользовался и понес всю ответственность за результат собственного выбора. А теперь оставим в стороне все вопросы из области теоретической этики, которые все здесь увлеклись в ущерб иным, более реальным проблемам, и рассмотрим ситуацию с точки зрения не кто перед кем виноват и кто кому больше должен, а что нам теперь делать, чтобы из этой ситуации выкарабкаться. Вы ведь понимаете, господа, что проблемы не только у нас. У вас тоже достаточно причин задуматься о будущем. Во-первых, это ваши бывшие хозяева. Как уже было замечено, ваша недавно обретенная свобода существует только на словах, и не подкреплена ничем, абсолютно ничем. Вы можете чувствовать себя свободными ровно до того момента, как наследникам повелителя что-то от вас понадобится. Да что далеко ходить, на третий день вашей так называемой независимости вам уже шлют радиограммы из первого оазиса, и вы несетесь на зов, подобрав юбки, потому что не можете себе позволить отказаться. Вы все взрослые люди, смею надеяться, обладающие интеллектом и жизненным опытом, раз вам доверили бразды правления. И должны бы сами, без моих подсказок, понимать, что ваша свобода и независимость останутся лишь иллюзией, пока империя повелителя существует, пусть даже и без него самого. Во-вторых, болото. Идея мэтра Кайдена повлиять на изменяющиеся природные условия с помощью жезла весенней зелени при всей ее сомнительности может и сработать, но для этого вам нужна не только помощь созревшей нимфы. Вы хоть на минуту задумались над тем, что у артефакта есть законные владельцы, которые как раз в это время, когда мы с вами здесь беседуем, ищут украденное у них имущество и ни перед чем не остановятся, чтобы его вернуть. Я верно рассуждаю, матресса Морриган?» Волшебница величественно кивнула. «Они уже высадились на северном побережье. К счастью, не грабят и даже нанесли дружеский визит. Просят помощи в поисках. Элвис пообещал.
Благодарю за справку. Итак, господа, учитывая неповторимый стиль дипломатии покойного наместника Харгана и, соответственно, способ, каким он добыл артефакт, обитатели Ледяных островов настроены к вам крайне недружелюбно, хотя ничего о вас не знают. Поэтому вам не обойтись без посредника, если вы хотите договориться с ними по-хорошему. По-плохому не советую даже пробовать. Вы сами слышали, что Лондра уже пообещала им помощь, а мэтресса Морриган там не единственный маг. Заодно рекомендую подумать, что вы будете делать, если затея с жезлом просто не сработает, а с вероятностью 89% так и случится.
Артефакт влияет на жизненный цикл растений, а не на климат. С его помощью на ледяных островах выращивают сельскохозяйственные культуры, которые обычно не вызревают в северном климате, но что-то никто пока не заметил, чтобы там стало хоть чуточку теплее. И вот на этот случай у вас есть возможность посоветоваться с лучшими магами нашего мира и получить полезный совет и даже практическую помощь. Если, конечно, мы договоримся. И, наконец, ваша третья проблема. Я. Поверьте мне на слово, почтенные старейшины, в ваших интересах избавиться от моего присутствия как можно скорее, пока я не начал наглядно доказывать, как сильно я вам здесь мешаю и в какой кошмар может превратить жизнь целого поселка один неуправляемый призрак с развитой фантазией. Правда ведь, мэтр Кайден?
Скажите, наконец, что вам надо, не выдержал Кайден. Сколько можно кишки мотать? Вы уже полчаса нас уговариваете, и до сих пор непонятно, на что именно.
Тихо скрипнула дверь, пропуская внутрь притихшего эльфа и еще одного неприятного коротышку, точную копию предыдущего. Каким образом призрак их различал, осталось загадкой. «Приветствую всех и прошу меня простить», — коротко и деловито произнес настоящий король Элвис. «Персонально тебя, Шилар, прошу взять обратно твое презрительное фи, поскольку меня неверно информировали».
«Позже, Элвис, поговорим об этом дома. Итак, господа». Поступил разумный и толковый вопрос. Что нам нужно? Так же, как и у нас тоже есть определенные проблемы, которые мы не можем решить самостоятельно. И главное из них – это подавители магии, которые повелитель привез и разместил в нашем мире. Нам известно, что маги противника обладают иммунитетом к излучению. Если покойный наместник мне не солгал, этот иммунитет получен в результате некоего ритуала. Нашим магам он жизненно необходим. «Что скажете?»
«Я не знаю», — покачал головой Нагмал. «Кто-то в курсе?»
«Никто не знает», — безнадежно добавил Кайден. «Повелитель все делал сам. Некоторыми знаниями он никогда и ни с кем не делился. В его записях я этого тоже не встречал».
«Вы прочли их все?» — заинтересовалась мэтресса Морриган.
«Нет, в том, что успел прочесть, не было. Сейчас все записи остались у Нимшаста».
«Думаю, вас не затруднит изучить их внимательнее», — продолжил утопленник. «Как только новому повелителю что-то от вас понадобится, у вас будет прекрасный повод попросить у него что-нибудь взамен. Подумайте, вам ведь проще будет. Если наши маги смогут разобраться сами, нам не придется просить вас лично участвовать в боевых действиях».
«Он постарается», — ответил за Кайдена кто-то из старших. Его мнением даже не поинтересовались. Да, впрочем, он и сам не особенно интересовался своим мнением. У него опять разболелась голова, глаза закрывались сами собой. И все, чего он сейчас хотел, это поскорее совсем покончить, выпить еще что-нибудь от головы и попытаться еще раз поспать. Ну, или отдать эту голову первому, кто попросит, и успокоиться.
Вторая наша проблема – наследник повелителя. Уже упоминавшийся здесь Нимшаст, предположительно являющийся личом обыкновенным. Рано или поздно мы все столкнемся с необходимостью его упокоить, поэтому лучше озаботиться этим заранее. Следовательно, нам потребуется ваша помощь в поисках его филактерия.
Кто-то толкнул Кайдена в бок, возвращая в реальность.
«Ты что, спишь?» – прошипел в ухо сидевший справа старейшина Гайл.
Кайден с трудом сообразил, что ответы опять почему-то ждут от него, как будто все остальные не могут сказать то же самое. «Нимшаст ищет его уже полтора столетия», — сказал он, пытаясь что-то разглядеть сквозь туман в глазах. «Безуспешно. Откуда взялась эта странная идея, что нам это удастся, как только попробуем?»
Как насчет записи повелителя? У Нимшаста была масса возможностей до них добраться. Если он не совсем тупой, то давно все изучил, и ему это не помогло. Ну хорошо, я проверю это. Что еще? Почтенным мэтрам необходимо попасть в гробницу Ушеба. Старейшины загомонили, и поскольку каждый пытался сказать что-то свое, их голоса слились в сплошной возмущенный гул. Кайден обреченно уронил веки. Он уже знал, что будет дальше. Сейчас старейшины поупираются какое-то время, потом им убедительно объясняют, что в их же интересах не выпендриваться, и поскольку они понятия не имеют, как в эту гробницу попасть, крайним опять окажется бывший первый маг и все те же записи повелителя. Позвольте обрисовать вам ситуацию, чтобы вы уяснили для себя все возможные последствия, опять завел свои многословные речи бессовестный призрак. Ибо вы, похоже, кое-чего не поняли. Каждый из присутствующих здесь почтенных мэтров, включая моего юного кузена, способен в случае необходимости, без особых усилий, выломать как основной вход вместе со всеми его печатями, так и потайной, который я нашел несколько дней назад. А если с усилием, то и вовсе разнести эту гробницу по камешку. «Нет!» – невольно вскрикнули сразу несколько старейшин, услышав это кощунственное предположение. Мы тоже подумали, что этого не стоит делать без крайней необходимости. В камне пирамиды встроено охранное заклятие, которое удерживает внутри ее обитателя. При личном общении мэтр Ушеб произвел на меня впечатление разумного и порядочного человека, но кто знает, как он себя поведет, оказавшись на свободе. Я вполне допускаю, что у нас может возникнуть необходимость вернуть его обратно, если вдруг окажется, что я в нем ошибся. И на этот случай лучше было бы сохранить гробницу в целости, со всеми печатями, охранным заклинанием и каждым камнем на своем месте. Поэтому мы просим вас объяснить, как открывается потайной вход на третьем ярусе, и одолжить ключ, если он у вас есть. И как можно скорее, ибо кроме мэтра Ушеба в гробнице сейчас находится еще один человек, и он, к великому своему неудобству, живой, по каковой причине нуждается в пище, воде и чистом воздухе. Поэтому, как вы сами понимаете, когда его время станет подходить к концу, у нас не останется другого выхода, кроме разрушения пирамиды. Под мерное журчание витиеватой речи призрака Кайден чуть было не задремал, но очередной тычок под ребра заставил его быстро открыть глаза и притвориться, будто он все слышал и все понял. «Что, мне это в записях искать?» – устало произнес он. В крике и шуме на него никто не обратил внимания. Кроме, разумеется, одного единственного внимательного слушателя, который, похоже, только за ним и следил. Пока старейшины уверяли, что они ничего не знают, и самоуверенно заявляли, что не позволят ломать печати, а гости объясняли, что им пригодится любая помощь, а что-либо не позволять уважаемые коллеги могут своей болотной фауне, да и то сомнительно, призрак удалился с места дискуссии и завис напротив Кайдена, частично уйдя при этом в пол, чтобы удобнее было смотреть в глаза. «Я же просил тебя прийти в здравом уме», — укоризненно заметил он. «А ты?» «Отстань», — отмахнулся Кайден. «У меня болит голова, и я хочу спать. И мне абсолютно безразлично, до чего вы тут договоритесь». «Потому что ты даже не понимаешь, о чем идет речь. И память себе отказывает». «Возможно. И что с того?» «Да проснись же хоть на минуту. Зачем тебе искать в записях то, что ты совершенно точно читал? Ты просто вспомни!» «Ты-то откуда знаешь, что я читал, а что нет?» «Я подслушал твою исповедь, когда ты рассказывал своему другу...» «Вот сволочь!» — уныло и без всякого выражения прокомментировал Кайден. «Если тебе так угодно. Ты рассказывал, что вырвал страницы, чтобы Нимшаст не додумался устроить ритуал поблизости от вашего поселка. Там было что-то о пирамиде. Значит, ты о ней читал. Там совершенно точно не было сказано ничего о том, как в нее войти. Я бы запомнил». Полагаешь, повелитель не стал записывать это специально, чтобы скрыть? Разумно. А сам-то ты что думаешь на этот счет?» «Я ничего не думаю», — измученно простонал Кайден. «Я не в состоянии думать. Я ничего не хочу. Оставьте меня в покое. Делайте, что хотите. Ну почему вы просто не попросили мою голову и не убрались отсюда с ней вместе?» «Потому что есть вещи важнее банальной мести», — педантично пояснил утопленник, хотя вопрос не предполагал ответа. И я надеялся, что ты тоже это поймешь. Если бы ты не отключался посреди разговора, до тебя бы, возможно, дошло, что сейчас речь идет о таких вещах, по сравнению с которыми твоя жизнь не стоит вообще ничего. Как, впрочем, и моя. Решается судьба двух миров, а у тебя одно на уме. Скорее бы все это кончилось, чтобы спокойно поспать. Да, равнодушно согласился Кайден, и мне даже не стыдно. Когда он снова встрепенулся и заставил себя разодрать слипающиеся веки, призрака уже не было рядом. Он опять висел в центре событий и командовал. Полагаю, оставшиеся вопросы носят исключительно практический характер, и обсуждать их следует профессионалам. Поэтому я предлагаю продолжить беседу в узком кругу специалистов по магическим замкам, ловушкам и охранным заклинаниям, а остальных поблагодарить за участие и отпустить по домам. Мафей, прошу тебя, проводи их величеств. И кантры не забудь. Уважаемые старейшины, вы лучше знаете друг друга. Решите между собой, кому остаться. А я, с вашего позволения, провожу домой мэтра Кайдена, дабы он не уснул где-нибудь по дороге. Только на улице, слегка взбодрившись от свежего ветерка, Кайден понял, что последняя фраза относилась к нему, и что его буквально вывели из зала за шиворот, тот самый у скалицы повеса, который положил глаз на его невесту. «Куда тебя проводить?» – заботливо поинтересовался утопленник. «Домой или к другу?» Кайден подумал и решил сегодня переночевать у Шоши. «Может, там будет спокойнее?» «Не надо меня провожать!» Неприветливо бросил он, направляясь к западному краю поселка. «Надо», — уверенно заявил призрак, не отставая ни на шаг. «Зачем?» «Чтобы не уснул по дороге. Почтенным мэтрам не подобает спать под забором». Отделаться от него не было никакой возможности. Кайден молча плелся по знакомой с детства улице, слушая вполуха разглагольствование общительного мертвеца, и чувствовал себя несчастным, всеми гонимым ежиком. Примерно на четвертый день с того момента, как божественные герои пророчества в очередной раз потрясли почтеннейшую публику, изложив мистические откровения своих синхронных снов, сверхъестественное опять напомнило о себе. Видать, чтобы публика не расслаблялась и не забывала, с кем имеет дело. Хаши, которая по обыкновению всю дорогу дремала, ничего не поняла с просонок. У Баса уже трудно было чем-то удивить. А вот посмотреть на рожи остальных пассажиров, когда с неба раздался громогласный зов «Ваше Высочество!» Витька не отказался бы. На всякий случай он остановился и даже выглянул с кабины, но весь обзор загораживала туша скакуна. «Да, мэтр», — отозвался Элмар откуда-то с высоты гращего загривка. «Скажите господину за рулем, что вы пропустили поворот». «Давно?» Не удержался Витька и, только произнеся это, вспомнил, что обращались не к нему, и не гарантия, что лютик при магической связи будет работать в обе стороны. И, кроме всего прочего, он только что невольно подтвердил свою избранность, общаясь напрямую с небесными голосами. «А где надо было повернуть?» – почти в один голос с ним уточнил Элмар. «К сожалению, точно сказать не могу из-за отсутствия дорог, но вы слишком отклонились к западу. Сейчас поверните на север и возьмите немного восточнее». «Когда доедете до холмов, попытаюсь объяснить точнее, если сами не найдете». «Ага, понял», – кивнул Конгрэм и поспешил скрыться в кабине, потому как орк уже начал плотоядно к нему принюхиваться, а доверия к этой скотине не испытывал никто, кроме разве что хозяина. Да и тот не расставался с воспитательной палицей и постоянно держал ее наготове. К полудню они добрались до холмов, а еще час спустя безумная поездочка по пустошам зоопарком в кузове закончилась, и начались такие же безумные вопли, прыжки и обнимания с повисанием на шее. Благо, шея Элмара могла выдержать любое количество виснувших родственников и знакомых. Самому Витьке вполне хватило визжащей от радости Лилит и непривычно трезвого Жана, чтобы согнуться под их тяжестью и взмолиться о пощаде. Он вертел головой и жадно ловил в толпе знакомые лица, всякий раз радуясь, как мальчишка, когда обнаруживал еще кого-то живым, здоровым и смеющимся – пусть даже никаких причин ожидать иного не было. Все они были здесь, и все были живы. Вот Макс улыбается и протягивает руку, и видно, что только традиционная шархийская сдержанность и требования конспирации не позволяют ему стиснуть старого знакомца в объятиях. А ведь наверняка помогал Дэну искать, сам торчал у тоннеля и всех некромантов на Дельте оббегал.
А вот и его нелегальный потомок. Точно так же улыбается и руку протягивает таким же движением. Глаза светятся от радости, словно не случайного собутыльника встретил, а брата родного. Эльф Мафей мечется между двумя божествами, норовя обнять обоих разом. Великолепная матресса Морриган с царственной благосклонностью приветствует прибывших едва заметным кивком, и усталый старик Кетмень при виде нее вдруг выпрямляется, приглаживает усы и с ощутимой неловкостью поправляет на себе остатки одежды. На него забавно смотреть, ровно до тех пор, пока не ловишь себя на том же самом. Деятельный мэтр-мышь уже тащит Элмара за рукав, что-то деловито выспрашивая и одновременно обещая потом все объяснить. Незнакомый конгрему колоритный старикан благоговейно щупает обалдевшего от шума и суеты орка, и тот почему-то смиренно это терпит без всякой палки. «А где Жак?» – спохватился Витька, поняв, откуда у него взялось ощущение, будто кого-то не хватает. Макс успокаивающе взмахнул рукой. «Не беспокойся, с ним тоже все в порядке, просто он сейчас занят. Почтенные мэтры постоянно взваливают на него то поиски и взлом магических ловушек, то расшифровку неизвестных заклинаний, то еще какую-то ерунду, а мне тоже надо кое-что. По его прежней специальности. Я едва успел улучшить момент, когда они отвлеклись и подключил парня к одной полезной практической задаче, над которой уже почти 3 месяца все сотрудники бьются». «Это ты о чем?» «А, ты же не в курсе. У нас те перемещения на учет поставили, чтобы мы оставшихся без телепортации местных через наши кабины не таскали. А бывают ситуации, когда действительно надо. Вот в этой системе контроля Жак и ковыряется». Он умолк на полуслове, пристально уставившись на что-то за Виськиной спиной. Тот оглянулся и успел заметить лишь тень, мелькнувшую за стеклом кабины. Про бедную Хаши опять все забыли, да и сама она не торопилась о себе напоминать. Но, похоже, все, что говорил Дэн о ветви Кирин, чистая правда. Макс ее даже на таком расстоянии засек и даже, кажется, почуял, что с ней что-то не так. «Кто у вас там?» – спросил он, продолжая всматриваться в темное стекло. «Это Хаши», – неохотно пояснил Витька. «Мы ее по дороге у бандитов выкупили. Она так в целом при памяти и в своем уме, только просила не расспрашивать и вообще не трогать. Мы не расспрашивали. А ты просто так интересуешься или можешь чем-то помочь?» Макс мельком оглянулся на сына и опять перевел взгляд на машину. «Возможно. Сколько ей лет?» «Хорошо, за 30. Попробую, но не сейчас». «Понятное дело, сейчас ей прежде всего нужен врач. И еще горячая вода и чистая одежда. Кстати, не только ей». Мэтр посмотрит всех. Макс кивнул на мыши, который наставительно что-то втолковывал братьям-принцам. Только сначала, наверное, сводит Элмара в одно место. Кое-какие догадки надо проверить. Да и по невесте парень соскучился. «А ты пока собирай всех своих, строй и веди к речке. Мыло вам там выдадут». Витька оглянулся на товарищей, но не стал упоминать о том, что некоторых особо диких придется отмывать насильно. «Как-нибудь сами разберутся». «А переодеться будет во что?» «Мы притащили с собой только еду. Постираете то, что на вас, а мэтры вам все это быстро высушат». Тем временем мышь отогнала от Элмара всех, кроме ушастого братца, и троица растворилась в сером тумане, попрощавшись торопливым возгласом. «Мэтр Силанти, покормите орка, он голодный!» Орк, услышав свое имя, вскочил на лапы и подался в сторону хозяйского голоса. Все, оказавшиеся поблизости, как приезжие, так и местные, дружно шарахнулись прочь. «А ну как прыгнет!» Седовласый старик задумчиво потрепал зверя по шее, неторопливо оглянулся и поинтересовался в никуда. «А чем вы его обычно кормите?» «Хорошо, что никто его вопроса не понял, а то и вовсе разбежались бы в панике».